На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной Михаил Владимирович Демин. Это онколог и химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга. Михаил Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу интересную про профилактику, про лечение, в принципе, про онкологические заболевания. Прошлый наш выпуск, прошлую беседу мы закончили на том, что поговорили про реабилитацию онкобольных, о том, как она проводится в общем и целом, как облегчить человеку жизнь хотя бы на время лечения его заболевания. Ну, то есть это могут быть, например, таблетки.
Инфузиями и можно, например, какими-то физиотерапевтическими методами. Да, то есть это все абсолютно верно. Единственное, физиотерапия имеет ряд ограничений, но тут я физиотерапию сразу уточнение сделаю, как говорится, для коллег, что вы меня представили, они же знают потом, в кого яйцами кидаться. Соответственно, я для пациентов немножко упрощу, соберу физиотерапию, всю вот эту физическую реабилитацию, такую как ЛФК, какие-то физиотерапевтические методы, да, вот это все, ЛФК, массаж. То есть не все физиотерапевтические методы можно онкопациентам, какие-то разрешены с ограничениями, какие-то запрещены, да. Ну, то есть в целом физическая реабилитация имеет место быть, ЛФК онкопациентам можно без ограничений, кроме каких-то сопутствующих заболеваний или каких-то субъективных ограничений. То есть, например, какие-то упражнения мы же не заставим пациента делать через боль, потому что это, ну, немножко бесчеловечно, скажем так. Или какие-то массажи, то есть мы тоже не заставим пациента делать, если там пациент, скажем, тоже болевой синдром сильно возникает при массаже какой-то области. Но в целом реабилитация такая вот по трем направлениям методов доступна, да. А так как у организма есть три направления функций, да, физическая, социальная, психологическая, то есть мы вот поговорили, вот ребята, что это есть физическая реабилитация, медикаментозная, хирургическая, это же все направлено на физическую сторону жизни. Есть же еще психологическая.
Ну, психологи, я тоже, насколько знаю, работают с онкопациентами.
Конечно, работают. То есть есть психологи, более того, специально обученные при работе с онкопациентами. И есть еще вот соцработники, которые работают на социальную сферу, на социальную реабилитацию пациента, и психологи тоже на нее работают. По сути, если подумать, даже врачи-онкологи, врачи-мануальщики, то есть вот все, кто занимается даже физической стороной, они все тоже работают немного на социальную сторону, то есть вот эти вот три сферы пациента, они друг от друга неотделимы. И да, конечно, роль психолога, она огромна в этом всем, потому что мы, само собой, не говорим, например, о каких-то пациентах, которым в кавычках повезло, ну, в кавычках, потому что все равно онкозаболевание иметь неприятно, но тем не менее в какой-то мере повезло, у которых, например, базалиомы. То есть даже у них есть какой-то минимальный дискомфорт, потому что им сообщают, что вот Иван Иванович, у вас злокачественная патология кожи. Прежде чем доктор объяснит ему, что вот это базалиома, да с ними лет 200 живут еще. Ну ладно, 150, да, немножко обманул, как говорится. Но пока им это не объяснят, у них все равно будет этот импульс, период переживания. Да,
то есть надо говорить, что вы будете жить еще 150 лет, но...
Да, но вот это надо прооперироваться, или надо обучиться, да. То есть и как бы человек про базалиому, скорее всего, потом не вспомнит. Там вероятность рецидива минимальная, метастазов она в принципе не дает. А вот если мы говорим о серьезном заболевании, то есть когда мы сообщаем пациентам, здравствуйте, Алевтина Ивановна какая-нибудь, условно говоря, у вас рак поджелудочной железы, 4-й стадии. И, как вы понимаете, то есть одно дело в частном медцентре, когда еще есть время поговорить с пациентом, а когда работаешь в бюджетной сфере, там времени поговорить с пациентом вообще нет, вот вываливаешь это на гора, при том, что есть протоколы, например, SPIKES, это самый ходовой протокол, само собой, по аббревиатуре он зарубежный, там вот это многоступенчатая проработка проблем с пациентом, но онкологам в бюджетных учреждениях трудновато это делать, потому что у них семеро под лавкой ждут в свою очереди на прием, и, соответственно, как-то, вы знаете, скомканно, у вас 4-й стадии, вот вам номер благотворительного фонда, до свидания, следующий. Ну, это утрирую немножко, да. То есть тут уже зависит от квалификации онколога и от того, насколько он может банально выкрыть на это время, да. То есть если бывают ситуации, когда можно выкрыть, там онкологи, конечно же, стараются объяснить, да, что да, у вас на 4-й стадии рака поджелудочной железы, но у нас есть методы борьбы, у нас там есть химиотерапия, лучевая терапия. Если же пациент, нет времени объяснить, то пациент как бы остается вообще один на один со своей проблемой, и само собой нужен человек, который придет и скажет ему, или которому он придет, и человек ему скажет, что вы прямо сейчас не умираете, врачи вас не бросили, родственники вас не бросили, то есть мы будем за вас бороться, заболевание у вас серьезное, но, опять же, даже если мы не... Ну, в доктора, если не вылечат вас целиком, мы вам можем выигрывать какие-то значимые сроки жизни и мало того, комфортной жизни.
Подытоживая, вот хочется услышать, во-первых, еще раз, да, про меры профилактики и про основные факторы риска возникновения вообще раковых заболеваний, онкозаболеваний, если нету никаких, ну вот, допустим, никаких предпосылок нету, ни у кого из родственников нету, мы живем плюс-минус, там у нас хорошие условия жизни, да, там минимум стресса, ну или он хотя бы там не превышает какие-то значимые рамки, может ли онкозаболевание возникнуть, ну, что называется, на пустом месте? Когда вроде как все, а тут у меня есть, у него нет.
Давайте, да, начнем со второго подвопроса. Закончим первым, потому что иначе будет хвост вилять собакой. Вот, насчет факторов риска, то есть если мы вроде как все исключили, все врожденные неблагоприятные факторы, все равно, во-первых, можно ставить, оценивать, во-первых, есть инсоляция, да, то есть мы живем под солнышком, мы дневные животные, мы не опоссумы, мы не кошки, мы не мыши-полевки. К сожалению или к счастью, каждый решает для себя сам, как говорится, да, но вот мы не опоссумы, мы ночью не живем, мы живем днем. Соответственно, мы сталкиваемся с инсоляцией. Первый очередной фактор – это профилактика. Банально, никто не запрещает носить в разной степени открытую одежду, ну, кроме каких-то правовых и морально-этических норм, да. Но открытые участки кожи можно обрабатывать солнцезащитными кремами с SPF не менее 50, да, то есть ограничивать инсоляцию тем, что, ну, грубо говоря, не пребывать в целом долго и непрерывно. То есть, если вы хотите долго и непрерывно быть на солнышке, пожалуйста, прилягте в тенечек. То есть, там все равно будет отраженное солнечное излучение, оно уже не такое канцерогенное, и, условно говоря, комфортно полеживая в тенечке под хорошим тентом, вы можете хоть весь день быть на солнце, это будет кратно меньше ущерб для кожи.
Загорать сколько часов в день можно? Ну, пока лето у нас.
В день? Тут, скажем так, меня поймали этим вопросом, но я скажу уклончиво, потому что, знаете, один из профильных навыков доктора – уклончиво отвечать, когда вопрос застает его врасплох. Зависит от вашего фототипа кожи, потому что есть 6 разных фототипов, от условно-скандинавского, когда вот кожа белее снега, ну, не настолько, скажем, ну, близка, да, вот по белизне, до условно там глубоко какого-нибудь африканского некроидной расы, то есть, соответственно, пятому, шестому фототипу загорать вообще не надо, они уже загорели от природы. Первый, второй тип, там сколько ни загорай, все равно обгорят первым делом. Соответственно, у каждого индивидуально, так навскидку, я бы ограничил, ну, 30 минутами в день, довольно безопасно, на мой взгляд. То есть, если вы SPF обрабатываетесь, ну, а 30 минут в день, может быть, загар будет ложиться дольше, чем вы могли бы сделать, да? Но это как минимум безопасно.
Зато безопасно,
да. Первый фактор – инсоляция. Второй фактор – некоторые инфекционные заболевания, да? То есть, опять же, мы упомянули про папилломовирус человека, например, да? То есть, банально, в некоторых случаях это контрацепция поможет, да? В некоторых случаях просто безопасность при ряде процедур, потому что, если мы говорим про инфекции, самые основные онкогены – это, как я уже упоминал, вирус Эпштейна-Барра, герпес-вирус, да? Господи, вирус Эпштейна-Барра и возбудитель инфекции монуклеоза. Два основных герпес-вируса, но мы уже, скорее всего, ими заражены. То есть с детства. Другое дело, что сохранная иммунная система их успешно подавляет и, соответственно,
не угрожает.
Да, то есть пока наша иммунная система на страже, эти вирусы нам действительно не угрожают. Но есть же еще папилломовирус человека. Есть вирус гепатита С, вирус гепатита Б, которые могут быть занесены при половом контакте, при каких-то неаккуратных медицинских манипуляциях. Для меня стало шоком, что в 21 веке, более того, в третьем десятилетии, потому что не очень давно, я не помню точно когда, была новость, если не ошибаюсь, на Камчатке случилась вспышка гепатита С. Если меня память не подводит, как бы где-то вот в пределах последних 3-4 лет, что ли, казалось бы, ну, в такое время
же. Откуда?
Живем. Откуда, да.
Как?
Ну, то есть, вот, будьте настороже, да. Соответственно, и косвенные факторы, которые сами по себе не провоцируют опухолевые заболевания, да, косвенные инфекции, но они снижают иммунитет, и, соответственно, иммунный надзор пропадает, и просыпаются вот эти вот перерожденные клетки, они не уничтожаются иммунной системой, как это происходит в норме. Классика – вирус иммунодефицита человека, да, то есть тоже это контрацепция, это безопасные медицинские и околомедицинские процедуры, такие как инъекции ботокса, татуировки, вот это все, да, то есть, пожалуйста, соблюдайте осторожность. Соответственно, какие еще факторы? Питание, то есть есть мнение, что, например, красное мясо якобы провоцирует при избыточном употреблении колоректальный рак влияет. А также некоторые, скажем так, в дешевых видах питания, разновидностях питания могут содержаться разного рода канцерогены, якобы тоже, да, сам лично состава я не читаю, голова целее будет, меньше болеть. Но есть мнение, что вот в дешевых продуктах питания содержатся разного рода вещества, которые сами по себе являются канцерогенами. Прежде всего, они будут бить по желудку, по кишечнику. Избегать стрессов. И никак не избегать, избегать стрессов не получится. Избегать стрессов можно в белой комнате с мягкими стенами. Там еще таблеточками накормят, чтобы стрессов не было. Да? Соответственно, надо учиться работать со стрессами. Потому что стресс – это не специфический фактор, снижающий защитные силы организма, влияющий на способность пациента себя обслуживать. То есть человек в хроническом стрессе, в хронической депрессии, он бывает не в состоянии встать, вытряхнуть себя из постели, встать и пойти на диспансеризацию, пойти на какие-то скрининговые обследования, например, ну, банально, да? Ну, кроме того, что хронический стресс может быть либо обусловлен гормональными сбоями, которые могут сами по себе снижать иммунную силу организма, либо он может влиять на какие-то обменные процессы, которые подавляют иммунитет в дальнейшем, и иммунный отзор исчезает. Также подбор работы по возможности без вредных факторов, либо если есть какие-то вредные факторы, что не всем же в кабинете бумажки переклад, да, кому-то надо на забой в шахту спускаться, кому-то надо вываривать металл в горячих цехах, вот это все. Следить за индивидуальными средствами защиты, уточнять у специалистов по охране труда, какие там системы наиболее уязвимы, и по ним как-то более пристально проводить вот это вот обследование. Наверное, вот это вот основные факторы. И можно, в принципе, не пренебрегать диспансеризацией, вот с этими вот уточнениями, да, то есть периодически проходить. Вот, это, соответственно, какие факторы, да, то есть я немножко смешал оба вопроса, какие факторы и как профилактировать, да, то есть, но вот самое-самое главное, если вот все хорошо, все благополучно, следственность замечательная, крема самый лучшая, с лучшим SPF, работа на склонах Альп, овец выгуливать, что-нибудь такое, да?
Дышать горным воздухом.
Дышать горным стрессов, воздухом. Да? Почему? Вот может или не может? Конечно же может, потому что вот эти вот онкогены, про которые мы говорили, вот концепция газа-тормоза, да? Вот эти вот педальки газа, вот эти онкогены, эти антионкогены, они встроены в наш геном изначально. То есть мы рождаемся с этими генами, мы рождаемся с тем, что вот эти гены будут влиять на нашу пролиферацию, на абсолютно нормальный процесс. Просто с возрастом даже у абсолютно здоровых людей, даже у абсолютно здоровых людей при нормальных привычках, нормальных поведенческих этих моментах, постепенно системы контроля ломаются. То есть они ломаются, портятся. И надзор тоже внутренний. То есть мы же говорим, я упоминал уже про иммунный надзор, а мы есть же внутриклеточный надзор, да? Внутриклеточный надзор слабеет, и какая-то клетка приобретает злокачественность, и начинается вот этот вот процесс. Да? То есть этого не застрахован никто. Но вопрос в том, что есть люди такие возрастные, у которых опухоли возникают так поздно, что мы их уже не трогаем, потому что, в принципе, благополучные люди, им уже, ну, по годам, в принципе, можно. То есть, например, есть такая тема. Консенсуса по ней пока окончательно я не знаю. То есть, есть люди, которые за, есть люди, которые против. Например, онкоурологи считают, что у глубоко пожилых людей, у глубоко пожилых мужчин, если впервые выявлен рак простаты в очень позднем возрасте, и он прям маленький, то есть там на уровне Т1 и 0,0, ну, классификация ТНМ, такой технический момент, условно говоря, первая стадия, то они придерживаются некоторой тактики, выжидая, наблюдая. То есть они этих людей информируют, что здравствуйте, у вас рак простаты, но так как у вас поздний возраст манифестации, у вас там ПСА сильно подскочило, у вас по шкалам выходит низкий риск какого-то прогрессирования, мы вас трогать сейчас не будем, операция вам не нужна, лучи не показаны, лекарственная терапия не нужна, идите гуляйте, просто там приходите каждые 3 месяца, да, то есть мы будем оценивать наличие или отсутствие роста в опухоли. И эти люди благополучно доживают до старости и умирают от чего-нибудь такого абсолютно не связанного с онкопатологией. Рабочая тактика вполне.
Ну что ж, я надеюсь, что наши радиослушатели не столкнутся с тем заболеванием, о которых мы сегодня говорили. Михаил Владимирович Демин сегодня был у меня в гостях, врач-онколог, химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга. Михаил Владимирович, огромное вам спасибо за столь подробный и интересный разговор. Я надеюсь, что еще не раз мы с вами встретимся в этой студии. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Продолжение цикла прозвучит через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.